Когда я стоял на борту парохода и смотрел на горящую Феодосию, в городе был пожар, я не думал о том, что покидаю мою страну, и не чувствовал этого до тех пор, пока не вспомнил о Клэр. «Клэр», — сказал я про себя, и тотчас увидел ее в меховом облаке ее шубы. Меня отделяли от моей страны и страны Клэр вода и огонь, и Клэр скрылась за огненными стенами. Долго еще потом берега России преследовали пароход. Сыпался фосфорический песок на море, прыгали в воде дельфины, глухо вращались винты и скрипели борта корабля, и внизу в трюме слышалось всхлипывающее лепетание женщин и шум зерна, которым было гружено судно. Все дальше и слабее виднелся пожар Феодосии. Все чище и звучнее становился шум машин. И потом, впервые очнувшись, я заметил, что нет уже России. И что мы плывем в море, окруженное синей ночной водой, под которой мелькают спины дельфинов, и небом, которое так близко к нам, как никогда. «Но ведь Клэр — француженка», — вспомнил вдруг я. «Если так, то к чему же была эта постоянная и напряженная печаль о снегах и зеленых равнинах? И о всем том количестве жизней, которые я проводил в стране, скрывшейся от меня за огненным занавесом? И я стал мечтать, как я встречу Клэр в Париже, где она родилась и куда она, несомненно, вернется. Я увидел Францию, страну Клэр, и Париж, и площадь Согласия. И площадь представилась мне иной, чем та, которая изображалась на почтовых открытках, с фонарями и фонтанами, с наивными бронзовыми фигурами. По фигурам непрестанно бежит и струится вода и блестит темными сверканиями. Площадь Согласия вдруг предстала мне иной. Она всегда существовала во мне. Я часто воображал там Клэр и себя. И туда не доходили отзвуки и образы моей прежней жизни, точно натыкаясь на незримую воздушную стену, воздушную, но столь же непреодолимую, как та огненная преграда, за которой лежали снега и звучали последние ночные сигналы России. На пароходе отбивали склянки. Их удары сразу напомнили мне бухту в Севастополе, покрытую множеством судов, на которых светились огоньки, и в определенный час на всех судах звучали эти удары часов. На одних глухо и надтреснуто, на других тупо, на третьих звонко. Склянки звенели над морем, над волнами, залитыми нефтью. Вода плескалась о пристань, и ночью Севастопольский порт напоминал мне картины далеких японских гаваней, заснувших над желтым океаном, таких легких, таких непостижимых моему пониманию. Я видел японские гавани и тоненьких девушек в картонных домиках, их нежные пальцы и узкие глаза. И мне казалось, что я угадывал в них ту особенную смесь целомудрия и бесстыдства, которая заставляла путешественников и авантюристов стремиться к этим желтым берегам, к этому монгольскому волшебству, хрупкому и звонкому, как воздух, превратившийся в прозрачное цветное стекло. Мы долго плыли по Черному морю. Было довольно холодно. Я сидел, закутавшись в шинель, и думал о японских гаванях, о пляжах Борнео и Суматры, и пейзаж ровного песчаного берега, на котором росли высокие пальмы, не выходил у меня из головы. Много позже мне пришлось слышать музыку этих островов, протяжную и вибрирующую, как звук задрожавшей пилы, который я запомнил еще с того времени, когда мне было всего 3 года. И тогда, в приливе внезапного счастья, я ощутил бесконечно сложное и сладостное чувство, отразившее в себе Индийский океан, и пальмы, и женщин оливкового цвета, и сверкающее тропическое солнце, и сырые заросли южных растений, скрывающие змеиные головы с маленькими глазами. Желтый туман возникал над этой тропической зеленью, и волшебно клубился и исчезал, и опять долгий звон дрожащей пилы, пролетев тысячи и тысячи верст, переносил меня в Петербург с замерзшей водой, которую божественная сила звука опять превращала в далекий ландшафт островов Индийского океана. И Индийский океан, как в детстве, в рассказах отца, раскрывал передо мной неизведанную жизнь, поднимающуюся над горячим песком и проносящуюся, как ветер над пальмами. Под звон корабельного колокола мы ехали в Константинополь. И уже на пароходе я стал вести иное существование, в котором все мое внимание было направлено на заботы о моей будущей встрече с Клэр во Франции, куда я поеду из старинного Стамбула. Тысячи воображаемых положений и разговоров роились у меня в голове, обрываясь и сменяясь другими. Но самой прекрасной мыслью была та, что Клэр, от которой я ушел зимней ночью, Клэр, чья тень заслоняет меня, и когда я думаю о ней, все вокруг меня звучит тише и глуше, что эта Клэр будет принадлежать мне. И опять недостижимое ее тело, еще более невозможное, чем всегда, являлось передо мной на корме парохода, покрытой спящими людьми, оружием и мешками. Но вот небо заволоклось облаками, звезды сделались невидны. И мы плыли в морском сумраке к невидимому городу. Воздушные пропасти разверзались за нами, и во влажной тишине этого путешествия изредка звонил колокол. И звук, неизменно нас сопровождавший, только звук колокола соединял в медленной стеклянной своей прозрачности огненные края и воду, отделявшие меня от России, с лепечущим и сбывающимся, с прекрасным сном о Клэр. Париж, июль 1929 года.